Hare Krishna.
А вы где-то здесь рядом живете, да?
Нет, мы приехали отдыхать, и нам так интересно.
А откуда приехали?
Я из Беларуси.
Я приехал с Мордовии.
С Мордовии?
А вы из Беларуси.
Понятно. А как сюда попали вообще? Вас туда привел?
Сын здесь.
Я... Мой сын здесь дом купил.
А, недалеко где-то, да? Да. И вам вообще встречались где-то с Харе Кришна? Вы родственники, да?
Нет, мы сегодня познакомились. Сына. Я к невестке приехала, к сыну в гости, а это папа приехал. И мы здесь познакомились буквально 2 часа назад.
В одном доме живете?
Да, в одном доме поселили нас.
Понятно.
И мы вот пошли прогуляться и услышали, и
нам
разрешили, что...
Но у вас встречались вообще с Харе Кришной когда-нибудь?
Я по интернету, да.
Читали?
Я всем этим интересуюсь.
Какие-то книги читали уже, да?
Нет, книги не читала. В последнее время Садгуру все слушаю. Садгуру, да.
А вы?
Нет, абсолютно, наверное, нет.
А Харе Кришну что-нибудь слышали вообще?
Нет.
То есть первый раз вот?
Первый раз.
Да.
Это православная, я католичка.
Ну, это не так важно.
Там не важно, да.
Бог в любом случае один, да. И...
А воплощение Бога было, наверное, много. Воплощений.
Да.
В том числе Иисус.
В ведической традиции называют не воплощение, а аватары. Аватары Господа.
Да, аватар.
Нисхождение. Аватар. Когда Господь, Он либо сам приходит на землю, либо Он посылает своих... помощников, ну, детей или спутников своих ближайших. И таким образом Господь, Он в зависимости от времени, места и обстоятельств являет одну и ту же абсолютную истину, но в соответствии с уровнем сознания данных людей в данной местности. Поэтому ну, то, что, скажем, подходит в одной стране, может не подойти в другой стране. И наоборот, как бы. Поэтому где-то люди там любят, ну, они уже благочестивые, где-то люди греховные, где-то люди друг друга едят, как бы, людоеды, да?
Mm-hmm.
И для всех нужна какая-то форма одной и той же абсолютной истины, чтобы люди могли ее принять. Вот. И с этой точки зрения, как бы, форм религии, форм духовных концепций, их может быть, ну, бесчисленно. Сколько людей, столько и как бы... Ну, Индия, говорится, вообще это страна миллионов религий. То есть,
угу.
Считается, что каждый человек – это определенная форма поклонения Господу. То есть нет преграды. Поэтому там, чем хорошо, там жители этой страны, они, как правило, особо не воюют между собой. То есть, они поощрительно относятся ко всем формам проявления религии. Но войны, они происходят на уровне, на самом деле, каких-то больше даже не духовно, не на духовной основе, а на материальной, когда берутся материальные интересы, обозначаются их чем-то духовным, скажем, религии, да, и потом начинают люди воевать за них.
То есть эго ставится выше.
Да, да, абсолютно истинно. Но на самом деле это не имеет никакого отношения к подлинной духовной жизни. Вот, и очень-очень много различных духовных концепций, различных верований. Вот, и коль уж вы, ну, православные, католики, имеете отношение к Иисусу Христу, да, я то вас спрошу, вот, какие основные заповеди принес Иисус Христос?
Ну, 10 заповедей.
Ну, какие?
Возлюби Бога превыше всего, ближнего своего возлюби и так далее. Не убий, не прелюбодействуй.
Ну вот, смотрите, вот две заповеди, они понятны. Возлюбить Господа всем своим сердцем и возлюбить ближнего. На самом деле, это основные заповеди, которые дал Иисус Христос. И эти заповеди, во-первых, они друг без друга не живут,
Да.
Невозможно любить Бога и не любить ближних. Невозможно ближних любить и Бога.
Да. Значит, основные только две.
И поэтому, как бы, эти две, они основные. А вот остальные, вот, не убей, не укради, не прелюбодействуй, там, ну, это вообще, кому такие заповеди нужны?
Кто Бога не любит, кто в Него не верует.
Ну,
то есть светская этика.
Ну, на самом деле, если мы разберем, мы зададимся вопросом вообще, а если, ну, люди изначально не убивают, не крадут, не прелюбодействуют, они уже вот как бы, ну, живут нормальной, безгреховной жизнью, нужны им такие заповеди?
Ну, как сейчас этот, кто, Далай-лама говорит, что религии существует сколько лет, а в мире нет покоя, нет мира. Значит, надо какие-то другие пути находить. Светская этика должна быть, выходить на первое место. Прогресс, наука, светская этика.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот веды, это изначальное...
Да, самые древние.
Изначальное... Ну, то есть, это, ну, говорится, что веды, они никогда не были написаны.
Mm-hmm.
Они были записаны. В какой-то момент времени, когда люди стали деградировать. Ну, и говорится, что это произошло в районе 5000 лет назад, когда, ну, началась Кали-юга, у людей стала слабая память. До этого людям было достаточно один раз услышать и запомнить то, что им сказано, но так уже не может, и поэтому пришла нужда записать все это. Вот, и абсолютная истина, она на самом деле очень проста. То есть вопрос в другом. На самом деле, самое главное, с чего начать нужно, это начало идет с того, что живое существо задается вопросом вообще, кто я.
И зачем?
Да, вот кто я и что из себя представляет этот мир. И когда живое существо оно задается этими двумя вопросами, тогда есть возможность подлинного поиска. Но я, ну, позволю себе не согласиться, просто, ну, с точки зрения там этики, эстетики, там развивать технологии какие-то, это, ну, заход как бы с конца самого, потому что это все равно не поможет. Если нету вот этой подлинной духовной составляющей, что там не развиваешь, что там как друг другу не кланяешься, там как улыбки не натягиваешь, все равно это будет бесполезно, еще это и более и противно на самом
как
деле.
Правильно.
Правильно, потому что будет некое такое подобие. Поэтому мы всегда должны осознать, а что же такое подлинная истина. И на самом деле, ну, в нашей традиции духовный поиск, он начинается, на самом деле, в любую традицию, если вы придете, вы поймете, что она начинается с какого-то этапа, с какого-то понимания. Вот, допустим, ну, вот эти заповеди «не убей, не укради», они нужны для людей, которые находятся на этом уровне, которые крадут и убивают. То есть для этих людей актуальны эти заповеди, на самом деле. Но если человек, он уже перешел эту границу, и для него как бы не стоит этот вопрос, ну, стоит вопрос, допустим, такой, а сколько жизней вообще живем мы? И что происходит после смерти? Если человек, он задумался над этим вопросом, скорее всего, вот эти первые 9 заповедей, они отпадут. Потому что они не будут его интересовать, потому что он так и так. Потому что эти, на самом деле, заповеди, они довольно-таки этические. Они не столько духовные, сколько, ну,
да.
Без этих заповедей просто даже невозможно функционировать в этом материальном мире. Потому что пока люди убивают, крадут, там, обманывают друг друга, они вынуждены находиться в этом, в законе кармы, вот эта причинно-следственная связь. Они там, ну, фактически они живут как животные, на самом деле. Они убивают, рождаются, умирают и не осознают этого, на самом деле. И, скорее всего, они рождаются в следующей жизни в животных телах. Вот, потому что ведическая концепция, она, основа ее в том, что самое главное именно в духовном пути это понять, что мы этим телом не являемся. Что мы в этом теле пребываем. И это тело как биоробот. То есть мы вошли в это тело, используем его какое-то время, там, ну, сколько там отмерено, там 50-100 лет, да. Вот когда тело износилось, его закапывают, сжигают, а само живое существо, которое жило в этом теле, оно переходит в следующее тело. И тело получает живое существо в зависимости от своего сознания на момент смерти и поступков, которые оно совершало в этой жизни. То есть, если То есть, на самом деле, ну, если мы будем глубоко изучать эти вещи и практиковать, мы поймем, что процесс переселения души довольно-таки прост, на самом деле. То есть, душа, то, о чем она думает, то, как она хочет наслаждаться, такое тело оно и получает. Ну, Бхагавад-гита, она говорит, то, на чем сосредоточен ум живого существа на момент смерти, воплощает его в следующее тело. Вот плюс еще карма, заслуги. То есть, если человек грешил всю свою жизнь, а сосредоточен на каких-то наслаждениях, возможно, ему тело не дадут, потому что он, ну, у него очень много греховных реакций, а благочестивой деятельности никакой, как бы. И поэтому он получает низшую форму рождения, как помните, Высоцкий пел, если жил ты как свинья, как бы родишься ты свиньей. Вот, и поэтому сегодня слушал лекцию Шрила Вадута Махараджа. Они были, по-моему, в 2013 году на таком очень массовом мероприятии в Индии. Называется Маха Кумбхамела. Слышали что-нибудь в этом празднике?
Про Бхагавад-гиту очень много слышала, там немножко читала. Все сейчас ссылаются на это, а об этом не слышала.
Ну, такой очень большой праздник, который проходит каждый год проходит, но вот Маха Кумбхамела проходит раз в 12 лет. Вот. Mm-hmm. А есть еще Маха Кумбхамела, которая проходит раз в 144 года.
Вот. Ну, что-то слышала.
И на этот праздник собирается там, ну, огромное просто количество людей. Это находится в районе Аллахабад. Раньше Проях называлось это место. Это место слияния трех священных рек. И там, в принципе, пустыня. Вот, но перед этим праздником, там буквально за какое-то непродолжительное время, там вырастает целый город. Огромный город такой, размером где-то с Париж. Вот, и там за это время прибывает 70 миллионов человек. То есть этот праздник длится месяц один. И за это время там проходит 70 миллионов. Это целая там, ну, инфраструктура там строится, там питание. То есть там, соответственно, туалеты, там украшения, магазины там. И на этот праздник собираются все эти миллионы людей верующих, то есть в разных традициях. То есть там имперсоналисты, там майвади, там такие учения, такие наги-бабы, там голые люди, как йоги с гор спускаются, там из других мест приходят. То есть очень-очень большое количество людей. И интересно, что есть одна из основных линий в Индии, такая, может быть, слышишь, Шанкара Сампрадая. Это люди, они носящие шафран, но они отрекаются от этого мира. Вот, и, в принципе, это наиболее распространено в Индии. И Вадут Махарадж говорит, мы встретились с Ади Шанкарой, ну, Ачарьей этой Сампрадаи, который считается воплощением самого Шанкара. То есть, что Шанкар, он перевоплощается из жизни в жизнь, и вот он, сейчас он представляет, и он с ним общался. И этот Ади Шанкара, они начали общаться, он начал цитировать некоторые шлоки, некоторые стихи из Шримад-Бхагаватам. Обычно эта школа не изучает Шримад-Бхагават, потому что это Шримад-Бхагават, это школа вайшнавов, школа преданности Господу. И Вадут Махарадж его спросил, откуда вы эти шлоки знаете, почему вы... А он говорит, вы знаете, я 50 раз прочитал читание Чаритамриты. А читание Чаритамриты это наше писание, основное писание преданности. Описание, как Господь явился в этот мир, как преданный Господа и являл эти лилы преданности. И удивительно то, что он 50 раз прочитал эту книгу, но исповедует персональную концепцию о безличности Бога, что Бог это не личность, а что-то безличное, как, понимаете? Что Бог есть все.
Конечно, Бог вот. не личный.
Но Бог, в первую очередь, это личность. И вот этот момент осознать, почему эта личность, да, которая 50 раз прочитала Писание о личностном проявлении Господа, не осознает, что Бог – это личность. Понимаете? И тут момент такой, что нужна крупица милости.
А как понимать, Бог – личность? Это потому, что Бог в каждом?
Бог в каждом, в том числе. Ну. То есть основных три проявления Господа. Господь есть все,
да.
Ничего, кроме Бога.
Да.
Господь есть во всем. Да. То есть все им пронизано. Но еще он еще и не в этом во всем, он еще и отдельно, как самая главная личность.
Отдельная личность.
Да, это называется, говорится, Браман, Параматма и Бхагаван. Три основных проявления Господа. Обычно люди имеют отношения с первыми двумя.
Ну, как христиане.
Что Бог это все,
и
все пронизано, да, вездесущий. Но это не считается главными аспектами. Главное считается личностный аспект.
Почему? Это, простите, это в какой религии? Потому что...
В Бхагавад-гите в том числе.
Угу.
То есть, но это здесь дело не в том, что в какой книге это прочитать. Главное встретиться с личностями, которые это осознают.
Да.
Потому что на самом деле философия... На самом деле, я вам скажу, если глубоко изучать христианство, там тоже проявлена личностная концепция Господа.
Нет, я глубоко не изучаю. Сознание хочу затормозить, подсознание включить.
Просто откуда. Смотрите, для того, чтобы создать какие-то прекрасные вещи, да, прекрасные вещи, может это сделать что-то безличное.
Угу.
Понимаете, да?
Да, понимаю.
То есть за всем должна стоять личность, откуда берутся такие красивые цветы, да, откуда берутся такие красивые животные. Даже вот этого клопа, который вонючка, да, который всем надоел, если вы внимательно его рассмотрите под лупой, он довольно-таки интересный, довольно-таки правильной формы, как бы. И видно, что это живое существо не просто так проявилось, как бы, оно создано каким-то высшим разумом, на самом деле. Вот, и вот этот момент... Откуда берется преданность и понимание, что Господь – это личность? То есть... душа, она, понимаете, что дело? Вот много людей живут, допустим, поехать в Китай, да? В Китай, там самая густонаселенная страна. И почти никто не знает о Боге вообще, там, считает, что Бога нет просто.
Да.
И, в принципе, если мы вернемся в Советский Союз, да, общепринятое мнение было, что Бога тоже нет. Было несколько церквей, там, да, какие-то церкви, которые были отделены от государства, где люди веровали, как бы, да, но масса своих коммунистов, как бы, да, и в Господа было даже запрещено верить, в принципе, да. Если узнавали, что там коммунист какой-то верит в Бога, у него могли отобрать партбилет, как бы.
Проходили через это, тайком детей крестили.
Вот, поэтому, вернитесь, да, и в принципе, как бы, жили, нормально же жили люди.
Может, даже и в смысле духовном лучше жили, чем сейчас.
Духовно, вряд ли духовно, а скорее, может быть, материально лучше, удовлетворение. Потому что духовность, сходить в музей считалось духовностью уже. Но является сходить в музей духовностью подлинной?
Наверное.
Скорее, это не духовное,
да,
а некое эстетическое наслаждение.
Да, да.
То есть более тонкое, то есть это как кино, допустим, мы ходим, смотрим, какая красивая картина, мы любуемся ей, наслаждаемся этой картиной, да? Но это не духовно, это просто некое наше материальное желание наслаждаться красивыми видами, красивыми пейзажами. Вот. Но духовное – это нечто совершенно другое, на самом деле.
Интересно.
И оно, на самом деле, лежит в основе подлинной духовности, лежит преданность Господу. Преданность из любви. Не из чего, не из чего-то, а именно из любви. Когда есть в сердце человека любовь, и он предан этому высшему существу, тогда это подлинное что-то. Все остальное – это некая форма либо эксплуатации, потому что, если мы рассмотрим весь этот мир, мы поймем, что большинство людей, они сосредоточены на эксплуатации.
Да.
То есть они потребители. Даже у нас есть закон о праве потребителя, да, то есть… Все защищают права потребителя. А что такое потребитель? Это человек, который хочет выжать из этого мира максимум наслаждений.
Угу.
Всеми возможными способами. Почему? Потому что он думает, что он Бог. На самом деле, это причина того, что мы в этом мире присутствуем, на самом деле. Это мир как огромная-огромная тюрьма, на самом деле. Все говорится, Дурга, Дэвид Хама. То есть это тюрьма материальной природы. Которым и все камеры – это наши тела, на самом деле. Каждое живое существо, оно заключено в камеру своего тела. И оно полностью зависит от этого тела. Чуть-чуть человека не покормить, оно уже страдает. Как бы. Поэтому оно находится здесь в изначальном рабстве. От своих чувств, от родственников, от близких, от этого, от всего, от всех обстоятельств, оно находится в рабстве. И фактически мало из живых существ понимают, как вообще даже выбраться из этого мира. Вот, ну на этом, наверное, мы закончим.
Ой, спасибо большое.
Потому что я, ну, можем много рассказывать, но если мы будем очень долго говорить, получится небольшой передоз, эти мозги будут кипеть, тогда будет ничего не понятно. Можно еще вопросы задавать. Вот.
Да, да.
Если есть какие-то вопросы, можете спросить. Ну, а если знаем, ответим.
У вас это, вы кришнаиты, да?
Одно из направлений, да, вайшнавизма или Харе Кришна. Ну, Харе Кришна – это просто, ну, как бы, в общем,
угу.
Чтобы понять, что… Да,
а как религия называется?
Вайшнавизм. Вайшнавы – это те, кто поклоняется Высшему.
Ага.
То есть Высшему. Его проявление безграничное, но самое главное проявление – это считается Кришна. Кришна переводится как всепривлекающий, из которого исходят все ипостаси, и Вишну в том числе.
Простите, а вы откуда?
Родом?
Да.
Родом с Москвы.
Родом с Москвы?
Да.
Мы тоже приехали из Москвы.
Последние 10 лет в основном здесь нахожусь.
А где вот идет обучение, посвящение или как?
В очень многих местах.
То есть я здесь,
в свое время...
Не в Индии.
А?
Не в Индии.
В свое время нам приходилось в Индии жить. Вот. Там в общей сложности, наверное, там где-то года полтора прожил.
Угу.
Вот. Там и посвящение там получал, и
угу. Какие-то. А как вы, как гуру или как?
Ну, я вообще как монах считаюсь.
Ага, как монах. И вы службу ведете, да?
Ну, да, у нас есть определенная программа духовная, которую оставил наш Гурудев, наш гуру,
угу.
То есть он обучал, то есть, ну, это некая духовная практика. То есть есть духовная жизнь, это духовные люди, которые всецело постоянно преданы Господу, а есть люди, которые, ну, хотят жить духовной жизнью, но они понимают, что они еще, ну, их греховная природа ихняя, она очень сильна, и они хотят как бы эту природу трансформировать.
Я считаю, что путь к духовности лежит через осознание нашей греховности. В первую очередь надо осознать, насколько ты ловишь себя на том. А вот завидую,
да,
понять, а вот осуждаю.
Понять, что мы больны.
Да, что ты болен.
Это самое главное, потому что алкоголик, допустим, большинство алкоголиков, конечно, не соглашаются, что они больны.
Угу.
Они считают, что в принципе все нормально, как бы они могут выпить там ящик водки, как бы не пьянеть.
Угу.
И считают, что это как бы, ну какой алкоголизм, это как бы нормально, все, жизнь такая.
Господь Бог ведет всех и по головке лечит нас, то тем, то этим.
Да.
Одумайтесь.
Поэтому вот чем православие, оно хорошо, оно начинается с покаяния. Надо покаяться сначала.
Но это очень, чтобы прийти к покаянию, это через много надо пройти. Обычно это все настолько поверхностно.
Ну, большинство людей даже не понимают, что нужно.
Да.
Что это нужно. Поэтому первый шаг это
осознать,
что мы больны.
Да.
Это очень тяжело на самом деле.
А мы идем и просим, дай это, дай то.
Поэтому я помню, когда первый раз я попал в храм в 95-м году, первая лекция, которую я услышал, была лекция «Во славу демонов». То есть, почему, казалось бы, демоны, да, что это такие? А демоны, на самом деле, те, кто заставляет нас страдать, и мы через страдания предаемся Богу.
Да.
То есть, нас подводят таким образом.
Да.
да, божественного, да, плана. Да. Потому что пока у людей все нормально, как правило, очень малая прослойка людей, которые любопытны или ищут абсолютного знания. Это очень мало людей, которые уже изначально они ищут этого. Большинство людей, они живут обычной жизнью, но когда их жизнь начинает закручивать, они тогда получают шанс обратиться к высшему, обратиться за...
И одни могут, а другие и не могут, абсолютно не могут. И это видно, вот кто может, а кто не может. Слушайте, а вот я была на службе в Афонском монастыре, но там православие, вы не в курсе, вот, но там служба не совсем как... Вот я была в Кремле на службе.
Ну, понимаете, в чем дело? Надо понять, что каждый храм, ну, своя форма поклонения. Вот в Индии вообще на земле считается самое святое место, это Вриндава. Это недалеко от Дели, там где-то 200 километров, наверное. Этот город, 5000 храмов там. Город из 5000. И в каждом храме своя собственная неповторимое поклонение.
И вот они как-то отошли, вот патриарху Кириллу, вроде бы они и не подчиняются.
Знаете, я недавно приехала туда, в Афон, привезла знакомых. Ага. И на лестнице стоял иеромонах Андрей Дбар. Ага. И один мужчина спросил его: а почему это у вас не такое поклонение, почему у вас служба по-другому идет так агрессивно? А он так встал, как воин могучий, и говорит: потому что так Господу угодно, говорит, мы так служим, у нас такая форма. И он защищал эту форму, потому что это свято, так Господу угодно.
Ну и они вроде бы это самое, они более древняя служба, да, чем вот...
Нет, тут дело не в древности идет, а в дело, как бы, данной группы. То есть нужно понять, что, ну, помните, в СССР было ячейки общества.
Ну это же этот самый Симон Канонист основал этот монастырь, один из апостолов.
Нет.
Нет?
Нет.
Ну это с Афона пришли. Да. Почему Новый Афон называется? Пришли
поэтому
с Афона.
Новоафонский.
Да, то есть, ну, суть заключается в чем, что люди все разные и находятся на разном уровне развития. Понимаете, о чем речь? И каждое живое существо, оно ищет родственное ему течение, формы. То есть, понятно, допустим, в один храм вы придете, там вы увидите, что там все пляшут.
Да,
там все веселятся, как бы.
Да,
в другой храм вы придете, там все вот так будут стоять, как бы. Ну,
как в католическом, да.
В очень, очень строгом состоянии духа. Все зависит от, ну, предрасположенности данной личности. Каждая личность должна найти свое, понимаете, в чем дело? Свою форму, чтобы это близко ей было. Не прийти и критиковать форму поклонения, а понять, мое это или не мое. Если, потому что, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Да? Невозможно прийти со своим понятием куда-то в храм и сказать: ребят, да вы здесь не так поклоняетесь. Поклоняться нужно вот так вот на самом деле. Меня вот выучили там где-то в тюрьме, скажем, да, что жить нужно по понятиям на самом деле. Что этому человеку скажут? Он скажет: пошел ты куда подальше на самом деле. Иди в тюрьму там и обрети свою форму поклонения в форме понятий, как бы. Понимаете, ну, понять, что все
интересно вообще.
Поэтому мы не смотрим там, кто как уклоняется в Новом Афоне, кто там, потому что мы тем более вообще даже не в этой традиции. Понимаете, у нас традиция вайшнавская. И форму поклонения оставил нам наш гуру. Но даже в Харе Кришна там.
А гуру у вас это Кришна, да? Считается, или как? Или это...
Нет.
Кришна – это божественное проявление, Бог.
Кришна это верховная личность Бога.
Верховная личность
это
Бога.
Сам Бог как личность.
Ага. Вот, я это поняла.
Есть просто, как это, может быть, сложно для вас, это вишну-татва, то есть божественная, божественная ипостась, которая лежит за пределами наших возможностей. Есть материальная природа, мир, ну, скажем,
да,
мертвых предметов. И есть джива-татва. Джива – это души. То есть души, то есть она – это как атом сознания, атом энергии Господа. понимаете? Mm-hmm. Все души – это атомы. Атомы безграничного сознания одной верховной личности. И по качествам мы очень похожи на него, как он создан, по образу и подобию его. Но по возможностям и по количеству мы очень сильно отличаемся от него.
Mm-hmm.
Понимаете, в чем дело? Но желание и как бы вот, желание наслаждаться, желание общаться, желание любви у нас точно такие же, как у самого него. Потому что если бы в нем этого не было, в нас бы это не было проявлено. Но это все у нас в мельчайшей потенции находится.
Еще, простите, а вот вы, у вас эти самые, вы, молитва у вас или как мантры?
У нас, ну, это как называют, молитва, мантра, это в принципе, ну...
То же самое.
Ну, понимаете, мантра, она может повторяться,
угу.
А может воспеваться. Когда это воспевается, это молитва.
Угу.
Когда это повторяется, это мантра. Она может просто действовать на уровне очищения ума,
угу.
Потому что человек повторяет, а он может, и воспевая святое имя, он, то есть, понимаете, святое имя, оно безграничное.
Угу.
То есть оно проявлено в разных своих ипостасях, в разных формах. В виде мантр, в виде молитв.
И вот это вот звуки, это все, это как для отключения сознания и для поднятия.
Каждый воспринимает на своем уровне. То есть вообще звук, с помощью звука мы поклоняемся Верховному Господу. Мы общаемся с Ним через Его Святое Имя. Потому что Святое Имя – это и есть Сам Господь, Его проявление в этом мире. То есть, если мы начнем практиковать молитвенную жизнь, мы очень многие вещи осознаем. Даже если, ну, как бы, вот вы, к примеру, я не знаю, практикуется ли в католичестве Иисусова молитва?
Да.
Практикуется, да?
Да.
Ну, потому что, ну, в православии, как бы, основная молитва – это Иисусова молитва. Монахи, они уходят там куда-то в скиты, практикуют эту молитву.
Угу. Ну, в католичестве это в меньшей мере, а в православии, да, в православии… Да, они этим отключают сознание.
Ну, здесь дело отключить сознание, может просто, понимаете, мы, проблема в чем, что мы можем под одними и теми же терминами поднимать разные вещи, вот в чем дело. Что здесь дело не стоит там отключить сознание.
Ну, я имею в виду мысли, убрать мысли, а полностью предаться вот этой молитве. Потому что иногда вот молишься, простите, я перебиваю, молишься, а тебе какие-то мысли там, что-то там забыла или что-то.
Ну, для того, чтобы понять, вот у христиан вообще, у православных, у них есть очень хорошая такая молитва, выражение молитвы. Это «Господи, пусть воля Твоя, пусть воля моя не возобладает над волей Твоей».
Да, да, да.
Это как раз идет отношение к мыслям, то есть когда ум отключен, тогда наша воля, она... ужата, уменьшена до нуля, тогда мы можем полностью принять волю Господа.
Да.
На самом деле это одна из начальных молитв, которые, без которых вообще о духовной жизни ну, можно...
Не может быть и речи.
Да.
И еще, простите, последний вопрос. У вас во сколько? В 6 служба начинается, да? Или во сколько?
Утром?
Нет, вот вечером.
Вечером?
Завтра тоже будет служба?
Полшестого. Ну, вот в субботу у нас в 5. Пораньше чуть-чуть, а в обычный день полшестого. Ну, у нас сама служба начинается в 6.
Uh-huh.
У нас просто полшестого, там мы баджаны поем, молитвы.
А можно вот записать хотя бы часть какую-то? Я хочу внучке показать.
Записать?
Прийти с телефоном. И записать на телефон.
Видео?
На камеру, да.
Ну, запишите, если вам...
А завтра будет служба.
Ну, завтра просто она будет маленькая, потому что у нас здесь будет мало народу.
И храм будет открыт, да? Открываться будет завтра.
В смысле храм?
Ну, вот как вот сегодня.
Божество будет открыто, да.
Да. Да.
Ну, завтра просто там мы едем в Сочи на программу. Вот и здесь будет там, наверное, 2 или 3 человека всего. Ну, если вам подойдет так, вот, запишите так.
Ну, мы здесь пробудем несколько дней, а когда вот вы будете вести службу?
Ну, мы приедем, может быть, в понедельник или во вторник.
Угу. И вот так вот 6:30 можно будет прийти.
Приходите. Ну, если вы хотите записать службу саму, то надо в 6 прийти.
Ну, полностью я, наверное, не сумею записать, но хотя бы.
Ну, в 6, если вы придете.
Угу.
Это божество наше.
А можно рассказать о божествах немножко?
Вот это Господь, он проявляется как один и как двое. Но на самом деле говорится, что Господь это всегда двое, это мужское и женское начало. Вот посередине это Кришна, а слева от него это Шримати Радхарани, это его внутренняя энергия, из которой все рождается. Но эта энергия трансцендентная, она полностью духовная. Но из нее рождается и материальная тоже энергия. То есть, а справа от Кришны это Господь сочетание Махапрабху. Это когда он это один, но в нем сразу двое. И Кришна, и Радха. Ну, и это просто в общем, вот просто вам выдали как бы слова, а понимание, оно приходит в процессе.
Да.
То есть потом, если вы будете приходить, общаться, там, ну, тогда, возможно, вы как бы, просто невозможно, как бы, ну, как это сказать, вообще говорится, что духовная наука – это самая сложная наука, которая только может существовать.
Да.
Ей обучаются не то, что там один год или два года, там, или 10 лет, а ей обучаются и даже не одну жизнь. Это миллионы жизней человек обучается в духовной науке, понимаете? Если человек пришел и столкнулся с этой концепцией, то трудно предположить, что как бы за какие-то полчаса, за час, как бы человек понял вообще, о чем речь идет. Хотя бы, ну, просто представление иметь, как бы.
Уже... Если человек к этому идет, он понимает.
Уже то, что вы соприкоснулись с этой концепцией, уже о многом говорит, на самом деле. Потому что многие люди, они даже у них ума не хватит просто подняться на гору и зайти в храм. Скорее они пойдут в пивную или на берег моря загорать, как бы, отдыхать, как бы, правильно? Вот. Мало кому приходит в голову вообще задуматься о преданности Господу, что есть такие вещи, как бы. Обычно люди приходят в церковь, там, свечку за здоровье поставить, правильно? Чтоб мне хорошо было. Но главное понять, что не Бог для нас, а мы для Него. Когда мы это понимаем, тогда все меняется на самом деле. А так, это общепринятая концепция, религиозная концепция, что мы приходим и воспринимаем Бога как Отца дающего, который, ну, некий такой исполнитель наших желаний, как бы. Вот нам плохо, мы попросили у него, нам нужна машина, мы у него просим, там, еще. Ну, лучше у него, конечно, просить, чем у кого бы то ни было. Но преданные, они на самом деле по-другому подходят к этому. Они не хотят ничего просить, они наоборот хотят что-то сделать, как это в православии, богоугодники. Они хотят Богу угождать. Вот что хотелось бы сказать.
Побольше надо отдавать. И все.
Так, ну мы вас просим не уходить, потому что мы сейчас поем одну песню, а потом у нас будет вечернее угощение. Мы просим вас остаться покушать с нами.
Мы так боимся, что нас ищут.
Но все равно, чего, на 15 задержитесь еще.
Вань, давайте задержимся.
Еще минут 15.
Да. Угу. Мы сейчас поем.
Родимый мой, я приехала с Мордовии. Я не здешний.
Ну вот это хорошо очень. Вы приехали с Мордовии, попали сразу в храм.
Да.
Представляете, как вам повезло.
Мне бы сказали.
Вы, может быть, миллионы жизней уже шли к этому, как бы, понимаете, да. Чем дело. И тут
у меня, извините, перебью. У меня жена, это,
певчая
в церкви. У нее хороший голос. Она, ну, как там, ну, с батюшкой я не пою.
Ну, талант, да.
У нее очень хороший голос. Она постоянно в церкви. Любой праздник, любое воскресенье, все службы, короче. Вот этим она занимается.
Ваня, приедете и расскажете, куда вы попали. Я, например, счастлива, что попала.
Вот я и расскажу тоже.
Да. Тоже поэтому мы остаемся. Ваня, не задерживаем, остаемся. Садитесь. Присаживайтесь.
Все, поем. И потом будем кушать. Хари Харая Нама Кришна, Ядавая Намаха.
Хари Харая Нама.